Роман в письмах. Содержание желтого конверта со штампом «Рос вот канал Наладка» и надписью мелким почерком с завитушками «Низкоседову М.В.» Дорогой Михаил Владимирович, я живу хорошо. Очень по вас скучаю. У нас будет вечер в клубе. Может быть, вы придете? Вчера было профсоюзное собрание. Выбрали опять тугоуху нашу. На этой неделе смотрел кино по телевизору. Очень на вас был похож киноартист один, который дверь открывал. Я сразу все вспомнила, что прошлой осень было. Жду письма, пишу на работе. Люда ручку крутит на машине, уже письма отправляем. Сейчас и мое простампуем. Черкните скорее мне письмо. Обещали к нам в отдел телефон поставить. До свидания, Надя. Содержание желтого конверта со штампом «Росгазсоюзкомплект» с почерком вроде как ползает пьяный червяк по нотной линейке. Бледновый М.Т. Привет, дорогая Надюша! Очень большой бонжур тебе передаю. Скучаю и жду предстоящего свидания. На прошлой неделе только одно письмо получил от тебя, Надюся уж. Не влюбилась ли ты в кого-нибудь случайно и не хватило времени на другое? Уж не вашего ли, Николай Сергеевич? Он вас как медведь в берлоге в вашем подвале. Уж не попался ты ему, милый, поперек дороги, когда он где-нибудь в узком коридорчике лазил, свои владения проверял. Ну, не сердись на шутку. Давай встретимся в среду у Павелецкого вокзала, как всегда. Жму ручку, а про осень прошлую... Эх, ты зря напомнила. Теперь вся моя душа, мой ангел, трепещет от страстных воспоминаний и сердце знобит. Твой Низкоседов. Смерть фотоподборщика. Фотоподборщик нечаянно Петр Семенович, ну так его звали официально на работе, потому что собирались выгнать, или Петя, как его называли в начале. Кстати, так же его называли 10 лет назад одноклассники и его бедная мама. Ну, не спрашивайте, почему бедная, это традиция. Целый день звонил по телефону и был измочен до чертиков. Достаточно сказать, что стол, на котором он работал, перестал быть зеленым уже в 4 часа и стал серым. А мебель прочая, на которой он не облокачивался, вовсе исчезла из комнаты. Ее существование можно было только предполагать. И только изредка возвращалась на свое место, когда кто-нибудь очень ласково из младших технических редакторов обращался к нечаянному, но в основном отсутствовал. Нет смысла делать тайну из того, где происходили события. Пусть люди прочтут, подумают. И задумаются на профсоюзном собрании. После дел, конечно, других хватает. Эта организация называлась НИИС Роспецмоспоставки. И в одном из отделов он работал фотоподборщиком. Работал. Но вот однажды наступил такой день, очень похожий на многие его рабочие дни, между прочим, такой серый, мрачный. И тяжелый, хлопотный день, который стоило бы описать, даже если бы он в дальнейшем бы и ничего особенного в нем и не происходило, не последовало. или лучше сказать, не произошло. Как только нечаянно снимал свое пальто, буквально через минуту-полторы, он сдвигал надбровные складки на юном лице, готовясь к тому, что губы его начальницы приоткроются. Ему будет нанесена очередная психическая травма, укол, нарекание, насмешка, унизительная просьба за кем-нибудь сбегать, поправить ручку в туалете, чтобы вода не шумела, закрыть балкон, открыть окно. Как жуткая фея! Его начальница могла одним движением верхней губы любую вещь, созданную в природе, обернуть в предмет мучения для Пети. Кто знает, если бы он и дальше работал в этом заведении, в когтях у своей начальницы, то у него вполне возможно бы через года три образовалась морщина, рассекающая лоб на две части, а через 8 лет и трещина. Никто так не уязвим на свете с утра, как служащий учреждения, потому что он рано встает, и потому что он всегда перед глазами начальства. А кто не согласится, что утренний звонок похож на первую борозду пахаря по серому извилистому полю, на которой в школе на уроках биологии мне раз показывали указки и говорили: «Головной мозг человека». И только едва закроется рана после того, как он умоется холодной водой и позавтракает, едва она затянется, пока он добежит до метро или влезет в переполненный автобус, и сонно простоит в нем до работы, до того момента, пока он не снимет пальто, как тонкая корочка его раны на голове может быть вскрыта любым едким замечанием, пропесочиванием или поркой. Последнее слово чисто женское, принадлежит его начальнице, и уже пора назвать ее имя. Звали ее Маргарита Федоровна. Я полагаю, что читатель очень изумился. Как это такое описанное выше чудовище может носить обыкновенное человеческое имя? Но, тем не менее, это так. Человеческие будни иногда можно принять за преувеличение и гротеск, карикатуру и клевету. Тот, кто скажет мне задумчиво и кто тем самым собирается мне возразить, я скажу: известно, что паук может съесть паука. Но что бы вы сказали, уважаемый человек, про паука, который ловит мух, разделывает их весьма ловко и особенно вкусно, по его мнению, части, обыкновенно мухи, заворачивает, упаковывает и едет из одного конца города в другой, в некое семейство пауков, и они встречают его шумными, веселыми знаками, затем те из них, кто умеет придать этим частям бывших мухи особенно аппетитный вид, после целого ряда традиционных способов, обычно это дело самок прекрасного пола, прекрасного, несомненно, половины паучьего рода, а затем все приступают к трапезе, и честь при этом и хвала мухи, и честь при этом и хвала пауку, убившему муху, и честь при этом и хвала пауку, разделавшему ее на вкусные части, и кто приготовлял, и кто позвал на это сборище соседних или знакомых пауков и маленьких паучков. Если вы умный человек, Вы не станете строить свои возражения о том лишь только, что это давно всем известно. Может быть, вы при этом не будете возражать и задумаетесь. Может быть, задумчивость в состоянии вас выйдет какой-то серьезный ответ. Или то, что вы забудете то, что привело вас в состояние задумчивости. Но, так или иначе, вот человеческий будни. Маргарита Федоровна была толстой, грудастой женщиной с утра после 10 часов злой феи, после 11 крокодил, во второй половине дня ящером, в конце рабочего дня. Нечаянов ничего не видел, кроме того, чем занимался целый день. Кусок стола, конец телефонной трубки, где пряталось министерство, главки, иногда ретушеры, просто знакомые, родственники. Стало быть, в конце дня Маргарита Федоровна превращалась во все обволакивающее нечто. Дышать было трудно. Голова гудела у бедного Петра Семеновича. Все теряло свой цвет и смысл. Если что-либо и делалось им, то только было похоже на конвульсию. Вот что происходило за дверью. Производственно-издательский отдел в НИИ срос спецмоспоставки. В этот день конкретно Нечаянов выяснял, кто является поставщиком некой странной машины, фотографии которой находилась у него перед глазами. Министерство давало телефоны главкам. Главки множились на главных инженеров и женские голоса секретарш. Потом появлялись конторы, отделы. Павел Иванович сменялся Петром Тимофеевичем. Михаил Григорьевич сменялся Владимиром Осиповичем. Синельников мелькал далеко за Шуруновым, Глиновским, Семименеевым, Толкуновым, Неслуховым. А за окном темнело. Снег сначала засинел, а потом угас. Последний телефон едва не залез на машину. Нечаянов осмотрел всю фотографию. Обратная сторона зашумела, защебетала голосами Синельникова, Шурнова. Павел Иванович раздраженно и отдаленно стал возмущаться. И тогда Нечаянов встал из-за стола и двинулся через появившиеся столы, через все, что им попадалось на глаза, фотолаборатория. Открывая дверь из комнаты, Нечаянов догадался, что в шкафу лежит свернутая, как часовая пружина, голая человеческая мысль. Время нет. Не боится, что кто-нибудь откроет шкаф. Борь, сделай мне, пожалуйста, копию с этой фотографии. Я ее всю исписал, а Маргарит меня загрызет за это. Так что ж ты хочешь от меня, чтобы не было этих телефонов? Ну да, если не трудно. Ты же понимаешь, она будет оригиналом. Как потом пойдет в печать. Ладно, покури, сейчас вынесу. Через 2 минуты Борис показался. Сейчас вынесу. И скрылся. Показался снова и сказал: «Слушай». И скрылся опять. Через 2 минуты он показался. В третий раз. И, наступив одной ногой за край порога на кафель, сказал, протягивая маленькую и волосатую руку в закрученный по локоть рубашки: «Держи». Петя взял теплую фотографию и задумался. Когда Боря стал исчезать за дверью, он воскликнул: «А где первая? Кто? Фотография! Я ее, извини, выкинул». «Борь, ты знаешь, что ты наделал?» Я целый день звонил, исписал ее всю. И теперь мне придется обзванивать снова всех сначала. Мусоропровод в углу молчал, как кот, который проглотил мышь. Нечаянно сидел за столом и вертел карандаш в руках. Всех обзвонить было невозможно, немыслимо. Слишком их было много, потому что, когда он разговаривал с Дмитрием Осиповичем, он не знал, что тот отошлет его к Павлу Ивановичу. Звоня к Павлу Ивановичу, он не знал, что Павел Иванович отправит его к Сорокину, что Сорокин поручит вопрос своей секретарше, что секретарша даст ему телефон Баркунова, что Баркунов его пошлет к Бароненко Тарасу Ивановичу. Тот посоветует позвонить тому самому Павлу Сергеевичу, который дал ему телефон Синеева, Толкунова и Неслохова, Бориса Григорьевича, который говорил очень мягко и приятно, и дал телефон Горябова. Стала болеть голова, нечаянно автоматически потянулся за сигаретой и пошел на балкон. Он курил, становилось все спокойнее на душе, и тишина легла между домами в виде снега. Небо стало похоже на черный потолок, и запах снега достиг балкона на 10-м этаже. Нечаянно вспомнил детство, и как он гулял после школы зимой, воспоминание было как спасение. Теплый запах снега еще раз пахнул снизу, нечаянно перелез через балкон и прыгнул вниз. Когда он достиг снега, он закончил вспоминать свою жизнь, детство, женитьбу, первую работу, третью, пятую, а в последний момент увидел себя 5 лет голого на солнышке. А когда земля крепко прижала его к себе, он увидел свой зеленый столб.